кто снесет этот камень на гору и там разобьет его на части, тот вернет свою молодость и начнет жить сначала.
Сказка Аркадия Гайдара «Горячий камень». Жил на селе одинокий старик. Был он слаб. Плел корзины, подшивал валенки, сторожил от мальчишек колхозный сад и тем зарабатывал свой хлеб. И жил в этом селе мальчик Ивашка Кудряшкин. Однажды он тайно полез в колхозный сад, чтобы набрать там яблок и насытиться до отвала. Но, зацепив штаниной за гвоздь ограды, он свалился в колючий крыжовник и был тут же сторожем схвачен. Старик молча вывел Ивашку через калитку, так и не дав ему ни одного тычка и даже не сказав догонку ни одного слова. От стыда и горя Ивашка забрел в лес, заблудился и попал на болото. Опустился на торчавший из мха голубой камень.
Ой-ой-ой-ой! Горячо-то как! Ух ты! Камень-то волшебный! С надписью. Кто снесет этот камень на гору и там разобьет его на мелкие части, тот вернет свою молодость и начнет жить сначала.
Ниже стояла печать, два креста, три хвоста, дырка с палочкой и четыре запятые.
Это как же я буду жить сначала? Это что же, опять на второй год оставаться в первом классе? Нет уж, вот если бы не учить уроков, и из первого класса перескочить сразу в третий, это другое дело. Эх, видать, пропадет этот камень зря. А старик, ведь он очень свободно мог хлестнуть меня крапивой. Но он пожалел меня. Отдай-ка теперь я его пожалею. И верну ему молодость, чтобы он не кашлял, не хромал, не дышал так тяжко. Только как я камень вкачу на гору? Он такой горячий, что все руки пожжешь.
На следующее утро, захватив крепкий мешок и холщовые рукавицы, чтобы не обжечь о камень руки, отправился Ивашка на болото. Старик обещал прийти туда.
Вот, теперь вкачу его на гору, придет хромой старик, разобьет камень, помолодеет и начнет жить сначала. Люди говорят, что хватил он немало горя. Он стар, одинок, избит, изранен, и счастливой жизни, конечно, не видел.
Так пусть же несчастный старик хорошую жизнь увидит, великодушно решил Ивашка. И вот перед закатом пришел на гору старик.
Что же ты, дедушка, не принес ни молотка, ни топора, ни лома? Или ты надеешься разбить камень рукой?
Нет, Ивашка. Нет, я не собираюсь разбивать его рукой. Я совсем не буду разбивать камень, потому что я не хочу начинать жизнь сначала. Ты, конечно, думаешь, что я стар, хром, уродлив и несчастен. А на самом деле я самый счастливый человек на свете. Ударом бревна мне переломил ногу. Но это тогда, когда мы еще не умело валили заборы и строили баррикады, поднимая восстание против царя. Мне вышибли зубы, но это тогда, когда мы дружно пели в тюрьме революционные песни. Шашкой в бою мне рассекли лицо, но это тогда, когда первые народные полки уже били и громили белую вражескую армию. Но очнувшись, я мечтал о том, что пусть хоть не при нас, а после нас, наша страна будет такой вот, какая она сейчас, могучей и великой. Это ли еще глупое Ивашка несчастье? И на что мне иная жизнь, другая молодость? Когда и моя прошла трудно, но ясно и честно.
Да, дедушка, но раз так, то зачем же я старался и тащил этот камень в гору, когда он очень спокойно мог бы лежать на своем месте?
Пусть лежит на виду, и ты посмотришь, Ивашка, что из этого будет.
С тех пор прошло много лет, но камень тот так и лежит на той горе неразбитым. Был на той горе и я однажды. Что-то у меня была неспокойная совесть, плохое настроение. А что думаю, дай-ка я по камню стукну и начну жить сначала. Однако постоял-постоял и вовремя одумался. Думаю, скажут, увидав меня помолодевшим соседи, вот идет молодой дурак. Не сумел он, видно, одну жизнь прожить так, как надо. Не разглядел своего счастья и теперь хочет тоже начинать сначала. Скрутил я тогда цигарку, прикурил, чтобы не тратить спичек от горячего камня, и пошел прочь своей дорогой.
Поди, моя коровушка, домой, ты поди, моя буренушка, домой. Ах, тили-ли, калинка моя, в саду ягода, малинка моя. Завтра встану я ранешенька, да умоюсь я белешенька. Тили-ли, калинка моя, в саду ягода, малинка моя.
Мне было тогда 32 года, Марусе 29, а дочери нашей Светлане сколько, 6, что ли? 6,5.
Тили-ли, калинка моя, в саду ягода, малинка моя.
Только в конце лета я получил отпуск, и на последний теплый месяц мы сняли под Москвой дачу.
Мы думали ловить рыбу, купаться, собирать в лесу грибы и орехи, а пришлось сразу подметать двор, подправлять ветхие заборы, протягивать веревки, заколачивать костыли и гвозди. Нам все это очень скоро надоело, а Маруся одно за другим все новые да новые дела и себе, и нам придумывает.
Только на третий день к вечеру наконец-то все было сделано, и как раз, когда собирались мы втроем идти гулять, пришел к Марусе ее товарищ, полярный летчик. Они долго сидели в саду под вишнями, а мы со Светланой ушли во двор, к сараю, и взялись мастерить деревянную вертушку. Когда стемнело, Маруся крикнула, чтобы Светлана выпила молока и ложилась спать, а сама пошла проводить гостя до вокзала. Но нам без Маруси стало скучно, да и Светлана одна в пустом доме спать не захотела.
Мы достали в чулане муку, заварили ее кипятком, получился клейстер.
Угу.
Оклеили гладкую вертушку цветной бумагой, хорошенько разгладили ее и через пыльный чердак полезли на крышу. Вот сидим мы верхом на крыше и думаем, вот подует ветер, закружится, зажужжит наша быстрая вертушка. Ото всех дворов сбегутся к нашему дому ребятишки. Будет у нас своя компания. А завтра еще что-нибудь придумаем.
Вдруг Светлана потянула меня за рукав и говорит.
Папа, посмотри-ка, а ведь это, кажется, наша мама идет. И как бы нам с тобой сейчас не попало.
И правда. Идет по тропинке вдоль забора наша Маруся. А мы-то думали, что вернется она еще не скоро. Наклонись, сказал я Светлане. Может быть, она нас и не заметит.
Но Маруся сразу же нас заметила. Подняла голову и крикнула. Вы зачем это негодные люди на крышу залезли? На дворе уже сыро. Светлане давно спать пора. А вы обрадовались, что меня нет дома и готовы баловать хоть до полуночи.
Маруся, ответил я, мы ж не балуем, мы вертушку приколачиваем. Ты погоди немного, нам всего 3 гвоздя доколотить осталось.
Завтра доколотите, приказала Маруся. А сейчас слезайте, или я совсем рассержусь.
Переглянулись мы со Светланой, видим, плохо наше дело. Взяли и слезли.
Но на Марусю обиделись.
И хотя Маруся принесла со станции Светлане большое яблоко, а мне пачку табаку, все равно обиделись.
Все равно обиделись.
На Марусю мы обиделись. На Марусю мы обиделись. Ах, тили-ли, обиди-бидились. Мы обиди-биди-биди-бидились.
Так с обидой и уснули. А утром еще новое дело. Только что мы проснулись, подходит Маруся и спрашивает. Лучше сознавайтесь, озорной народ, что в чулане мою голубую чашку разбили.
Вот так-так, а я чашки не разбивал. И Светлана говорит, что не разбивала тоже. Посмотрели мы с ней друг на друга и подумали оба, что уж это на нас Маруся говорит совсем напрасно.
Но Маруся нам не поверила. Чашки, говорит она, не живые, ног у них нет, на пол они прыгать не умеют, а кроме вас двоих в чулан никто вчера не лазил. Разбили и не сознаетесь, стыдно, товарищи.
После завтрака Маруся вдруг собралась и отправилась в город, а мы со Светланой сели и задумались.
Да, вот тебе и на лодке поехали.
Да. Ну что ж, говорю Светлане, с крыши нас с тобой вчера согнали.
Согнали.
За какую-то голубую чашку напрасно выругали.
Выругали.
Разве ж это хорошая жизнь?
Ну, конечно. Жизнь совсем плохая.
А давай-ка мы с тобой, Светлана, надень ты свое розовое платье. Возьмем мы из-за печки мою походную сумку, положим туда твое яблоко, мой табак, спички, нож, булку.
Ага, булку.
И уйдем из этого дома, куда глаза глядят.
А куда твои глаза глядят?
А глядят они, Светлана, через окошко, вон на ту желтую поляну, где пасется хозяйкина корова. А за поляной, я знаю, гусиный пруд есть. А за прудом водяная мельница, а за мельницей на горе березовая роща. Ну, а что там за горой, это уж я и сам не знаю.
Ладно, возьмем и хлеб, и яблоко, и табак, и только захвати ты с собой еще толстую палку, потому что где-то в той стороне живет ужасная собака Полкан. И говорили мне про нее мальчишки, что она одного чуть до смерти не заела.
Так мы и сделали. Положили в сумку все, что надо было, закрыли все 5 окон, заперли обе двери.
А ключ подсунули под крыльцо.
Прощай, Маруся.
А чашки твоей мы все равно не разбивали. Вышли мы за калитку, выбрались через огороды на желтую от куриной слепоты поляну. Сняли сандалии и по теплой тропинке пошли босиком через луг прямо на мельницу.
В ополе береза стояла, в ополе кудрявая стояла, люли-люли стояла, люли-люли стояла. Некому березу заломать, некому кудряву заломати, люли-люли заломати, люли-люли заломати.
Мы ж пойдем, погуляем, белую березу заломаем, люли-люли погуляем, люли-люли заломаем.
Идем мы, идем, и вот видим, что от мельницы во весь дух мчится нам навстречу какой-то человек. Пригнулся он, а из-за ракитовых кустов летят ему в спину комья земли.
Странно. Странно нам это показалось. Что такое? У Светланы глаза зоркие, остановилась она и говорит.
А я знаю, кто это бежит. Это мальчишка Санька Корякин, который живет возле того дома, где чья-то свинья в сад на помидорные грядки залезла. Он вчера еще против нашей дачи на чужой козе верхом катался, помнишь?
Угу, угу.
Добежал до нас Санька, остановился и слезы ситцевым кульком вытирает. А мы спрашиваем у него, почему это, Санька, ты во весь дух мчался, и почему это за тобой из-за кустов комья летели? Отвернулся Санька и говорит, меня бабка в колхозную лавку за солью послала, а на мельнице сидит пионер Пашка Букамашкин, и он меня драть хочет.
Вот так дело.
Разве же есть такой закон, чтобы бежал человек в колхозную лавку за солью, никого не трогал, не задирал, и вдруг бы его ни с того ни с сего драть стали?
Да.
Идем с нами, Санька, не бойся. Нам по дороге, и мы за тебя заступимся. Пошли мы втроем сквозь густой ракитник. Видим мы, стоит мельница, возле мельницы телега, под телегой лежит кудластая собачонка, а на куче песка сидит без рубахи Пашка Букамашкин и грызет свежий огурец. Увидал нас Пашка, но не испугался, а плюнул далеко в песок и сказал, «Вон идет сюда Санька, погоди, мы еще с тобой разделаемся!» «Этот Пашка, — заговорил Санька, — всех мальчишек на меня натравливает!»
Сам ругается, а у меня пружину зажулил. Он из нее для своей собаки какую-то качалку сделал. Я ему говорю, давай, Пашка, помиримся. А он говорит, сначала отдеру, а потом помиримся.
Надо без дранья мириться.
Надо без дранья мириться. Надо сцепиться мизинцами, поплевать на землю и сказать... Ссор-ссор никогда, а мир-мир навсегда. Ну, сцепляйтесь.
Ну, сцепляйтесь, 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 а нам пора. Солнце уже высоко, скоро полдень. До свидания.
До свидания. Мы опять уходим далеко.
До свидания, дружно ответили уже помирившиеся ребятишки. Приходите к нам опять издалека. И тут мы увидели, что под кустами стоит седой бородатый старик.
У старика были могучие плечи, в руках он держал тяжелую суковатую дубину, а у его ног стояла высокая лохматая собака. Старик приподнял широченную соломенную шляпу, важно поклонился и сказал, «Вот тут под горой наш колхоз Рассвет, кругом это наши поля, и над всем этим я главный сторож».
Я не знаю, куда вы идете и чего ищете, но только знайте, самое плохое для меня далеко. Это налево у реки, где стоит наше старое сельское кладбище. А самое хорошее – это направо, через луг, через овраги. Дальше идите перелеском, обогнете болото – там, над озером, раскинулся большущий сосновый лес. Есть в нем и грибы, и цветы, и малина. Там стоит на берегу дом. В нем живут моя дочь Валентина и ее сын Федор. И если туда попадете, то от меня им поклонитесь. Тут чудной старик приподнял свою шляпу, свистнул собаку, попыхтел трубкой, оставляя за собой широкую полосу густого дыма, и зашагал к желтому гороховому полю. Переглянулись мы со Светланой, что нам печальное кладбище. Взялись мы за руки и повернули направо, в самое хорошее, далеко.
Мы уходим, ходим далеко, мы уходим, ходим далеко, 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 далеко.
Шли мы долго, часто останавливались, отдыхали и рвали цветы. Потом, когда тащить надоедало, оставляли букеты на дороге. Далеко позади остался наш серый домик с деревянной крышей. Папа,
а
Маруся, должно быть, давно уже вернулась. Поглядела, нет, поискала, не нашла. Сидит и ждет.
Поглядела, дело поискала. Поглядела, дело поискала. Поискала, поглядела, поглядела, поискала.
Папа, давай с тобой где-нибудь сядем и чего-нибудь поедим.
Давай. Стали мы искать, и нашли мы такую полянку, какая не каждому попадется на свете. Шумом распахнулись перед нами пышные ветки дикого орешника. Встала острием к небу молодая серебристая елка, и тысячами синие, красные, голубые, лиловые окружали елку душистые цветы и стояли, не шелохнувшись.
Даже птицы не пели над той поляной. Так было тихо. Только серая дура ворона бухнулась с лету на ветку, огляделась, что не туда попала, каркнула от удивления, кар-кар, и сейчас же улетела прочь к своим поганым мусорным ямам.
Чтобы сократить путь, мы пошли к речке напрямик через сырые луга. Вскоре мы оказались перед густыми зарослями болотного кустарника. Возвращаться нам не хотелось, и мы решили как-нибудь пробраться. Но чем дальше мы продвигались, тем крепче стягивалось вокруг нас болото. Мы кружили по болоту, поворачивали направо, налево, перебирались по хлюпким жердочкам, прыгали с кочки на кочку, промокли, измазались, но выбраться не могли никак. Уже тревога выступила на веснушчатом лице притихшей Светланки. Чаще и чаще она оборачивалась, заглядывая мне в лицо с молчаливым упреком. Что же это, папа? Ты большой, сильный, а нам совсем плохо. Стой здесь и не сходи с места, приказал я, поставив Светлану на клочок сухой земли. Я завернул в чащу, но и в той стороне оказалась только переплетенная жирными болотными цветами зеленая жижа. Я вернулся и увидел, что Светлана вовсе не стоит, а осторожно, придерживаясь за кусты, пробирается мне навстречу. «Стой! Стой, где поставили!» — резко сказал я.
«Что ты кричишь? Я босая, а там лягушки, и мне страшно».
И очень, очень жалко стало мне попавшую из-за меня в беду Светланку. «На, возьми палку!» — крикнул я. «И бей их, этих негодных лягушек, почему попало! Только стой на месте, сейчас переберемся!» С кочки на кочку, от куста к кусту, раз и по пояс в воду, два и захрустела сухая осина, вслед за осиной полетело в грязь трухлявое бревно, тяжело плюхнулся туда же гнилой пень. Вот и опора, вот еще одна лужа, а вот и сухой берег.
Фу. Мы вырвались к реке. Мы счистили всю грязь и тину, которые облепили нас со всех сторон. Мы выполоскали одежду, и пока она сохла на раскаленном песке, мы купались. Но вот мы выкупались, обсохли, оделись и пошли дальше. И опять нам всякого по пути попадалось немало. И люди, и кони, и телеги, и машины, и даже серый зверь-еж, которого мы прихватили с собой. Да только он скоро наколол нам руки, и мы его столкнули в студеный ручей. Фыркнул еж и поплыл на другой берег. Вот, думает, безобразники, поищи-ка теперь отсюда свою нору. И вышли мы, наконец, к озеру.
Тут мы увидели на опушке бревенчатый дом и сразу же догадались, что здесь и живет дочь сторожа Валентина и ее сын Федор.
Мы подошли к ограде с той стороны, откуда караулили усадьбу высокие, как солдаты, цветы, подсолнухи. На крыльце в саду стояла сама Валентина. Была она высокая, широкоплечья, как и ее отец, сторож. «Здравствуйте», — сказал я, — «вам отец шлет поклон».
«Спасибо», — отозвалась Валентина. «Заходите в сад и отдохните». Мы прошли через калитку и улеглись под спелой яблоней. Толстый сын Федор был только в одной рубашке, а перепачканные глиной мокрые штаны валялись в траве. «Я малину ем», — серьезно сообщил нам Федор. «Два куста объел и еще буду».
«Весь в деда», — улыбнулась Валентина. «Эдкой здоровила, а ведь всего только 4 года».
Долго мы лежали молча. Мне показалось, что Светланка уснула.
Ах ты, ноченька, ночка темная, ночка темная.
Папа, расскажи что-нибудь про маму. Ну, например, как было, когда меня еще не было?
Ну, что, как было, как было? Так все и было. Сначала день, потом ночь. Потом опять день, а потом опять ночка темная.
Вот и расскажи, что в эти дни было. Ну, сам знаешь, а притворяешься. Расскажи.
Ну, ладно. Расскажу. Слушай. Было тогда нашей Марусе 17 лет. Напали на их город белые. Схватили они Марусиного отца и посадили его в тюрьму. А матери у ней давно уже не было. И осталась наша Маруся совсем одна.
Ой, что-то ее жалко становится.
Ага.
Ну, рассказывай дальше.
Накинула Маруся платок на голову и выбежала на улицу. А на улице белые солдаты ведут в тюрьму и рабочих, и работниц. И некуда нашей Марусе пойти. И некому рассказать ей про свое горе.
Что-то уж совсем жалко. Ну, ты, папа, скорее до красных рассказывай.
Вышла тогда Маруся за город. Луна светила, шумел ветер. И раскинулась перед Марусей широкая-широкая степь.
С волками?
Нет, без волков. Волки тогда от стрельбы все по лесам попрятались. И подумала Маруся, убегу я через степь в город Белгород. Там стоит Красная Армия, и если попросить, то, может быть, и поможет. А того не знала глупая Маруся, что не ждет никогда Красная Армия, чтобы ее просили, а сама она мчится на помощь, и уже близко от Маруси продвигаются по степи наши красноармейские отряды, и каждая винтовка заряжена на 5 патронов, а каждый пулемет на 250. Ехал я тогда по степи с военным дозором. Вдруг мелькнула чья-то тень и сразу за бугор. Ага, думаю, стой. Стой, думаю, вражеский разведчик, дальше не уйдешь никуда. Ударил я коня шпорами, выскочил на бугор, гляжу, что за чудо. Нет разведчика, а стоит под луной какая-то девчонка. Лица не видно, и только волосы по ветру развиваются.
Соскочил я с коня, а наган на всякий случай в руке держу. Подошел и спрашиваю, кто ты и зачем в полночь по степи бегаешь?
А луна вышла большая-большущая. Увидала девчонка на моей папахе красноармейскую звезду, обняла меня и заплакала. Да, вот тут-то мы с ней, с Марусей, и познакомились.
Ну, а под утро из города Белых мы выбили, тюрьмы раскрыли, рабочих выпустили. Вот лежу я днем в лазарете. Грудь у меня немного прострелена, и плечо болит. Как с коня падал, так о камень ударился. Приходит ко мне мой командир эскадрона и говорит, ну, прощай, говорит, уходим мы дальше. На тебе в подарок от товарищей хорошего табаку и бумаги. Лежи спокойно и скорее выздоравливай. Вот и день прошел, здравствуй, вечер, и грудь болит, и плечо ноет, и на сердце скучно. Скучно, друг Светлана, одному быть без товарищей. И вдруг раскрылась дверь, и быстро, бесшумно, вошла на носках Маруся. И так я тогда обрадовался, что даже вскрикнул. А Маруся подошла, села рядом, положила руку на мою совсем горячую голову и говорит, я тебя весь день после боя искала. Больно тебе, милый. А я говорю, наплевать, что больно, Маруся, отчего ты такая бледная? Ты спи, ответила Маруся, спи крепко, я около тебя все дни буду. Да, вот тогда-то мы с Марусей во второй раз встретились и с тех пор уже всегда жили вместе.
В борьбе и тревоги боевой 18-й год. Были сборы недолгие от Кубани до Волги. Мы коней собирали в поход. Были сборы...
Папа, а? Это ведь мы не по правде ушли из дома, а? Ведь она нас любит. Мы только походим, походим и опять придем.
Ну да, любит, любит. Откуда ты знаешь, что любит? Может быть, тебя-то еще любит, а меня-то уж и не любит.
Ой, врешь.
Были сборы недолги от Кубани до Волги. Мы коней собирали в поход.
Мы не разбивали голубой чашки.
Не разбивали.
Может быть, Маруся сама ее как-нибудь нечаянно разбила, но мы ее простили.
Простили.
могли.
Мало ли кто на кого понапрасну плохое подумает. И я пошел к хозяйке Валентине, чтобы спросить, нет ли нам к дому дороги поближе. Сейчас муж на станцию поедет, сказала Валентина. Он вас довезет до самой мельницы, а там уж недалеко. Возвращаясь в сад, я встретил у крыльца смущенную Светлану.
Папа, этот сын Федор вылез из малины и тянет из твоего мешка пряники.
Мы пошли к яблоне, но хитрый сын Федор, увидав нас, поспешно скрылся в гуще подзаборных лопухов.
Федор, позвал я, иди сюда, не бойся.
Верхушки лопухов закачались, и было ясно, что Федор решительно удаляется прочь.
Федор, повторил я, иди сюда, я тебе все пряники отдам.
Лопухи перестали качаться, и вскоре из чащи донеслось тяжелое сопение.
Я стою тут без штанов, раздался, наконец, сердитый голос, а везде крапива. Тогда, как великан над лесом, зашагал я через лопухи, достал сурового Федора и выспал перед ним все остатки из мешка. Он неторопливо подобрал все в подол рубашки и, не сказав даже спасибо, направился в другой конец сада.
К дому подкатила запряженная парой телега. На крыльцо вышла Валентина. Собирайтесь, кони хорошие, домчат быстро.
Опять показался Федор. Был он теперь в штанах и, быстро шагая, тащил за шиворот хорошенького дымчатого котенка. Должно быть, котенок привык к таким ухваткам, потому что он не вырывался, не мяукал, а только неторопливо вертел пушистым хвостиком. «На!» — сказал Федор и сунул котенка.
«Но совсем!»
«Да берите, берите, если надо!» — предложила Валентина. «У нас этого добра много!»
Мы ехали широкой ровной дорогой. Наступал вечер. Шли нам навстречу с работы усталые, но веселые люди.
Загудел за лесом тяжелый-тяжелый паровоз. Ту-ту, крутитесь колеса, торопитесь вагоны. Дорога железная, длинная, далекая.
И крепко прижимая пушистого котенка, под стук телеги счастливая Светлана распевала такую песенку.
Чики-чики, ходят мыши, ходят с хвостами. Очень злые, лезут всюду, лезут на полку. Трах-тарарах, и летит чашка.
Чашка.
А кто виноват? Ну, никто не виноват. Только мыши из черных дыр, только мыши из черных дыр, только мыши из черных дыр, только мыши. Здравствуйте, мыши, мы вернулись. И что же такое с собой несем? Оно мяукает, оно прыгает и пьет из блюдечка молоко. Теперь убирайтесь в черные дыры, или оно вас разорвет. Разорвет на куски, на 10 кусков, на 20 кусков, на 100 миллионов лохматых кусков.
На 100 миллионов лохматых кусков, на 100 миллионов лохматых кусков, на 100 миллионов лохматых кусков.
Возле мельницы мы спрыгнули с телеги. С волнением приближались мы к дому. Оставалось только завернуть за угол и подняться наверх. Вдруг мы растерянно переглянулись и остановились. Ни дырявого забора, ни высокого крыльца еще не было видно, но уже показалась деревянная крыша нашего серого домика, и на ней с веселым жужжанием кружилась наша роскошная сверкающая вертушка.
Папка! Это мама сама на крышу лазила!
Мы вышли на горку. Оранжевые лучи вечернего солнца озарили крыльцо, и на нем, в красном платье, без платка и в сандалиях на босу ногу, стояла и улыбалась наша Маруся.
Глаза Маруси были карие, и смотрели они ласково. Видно было, что ждала она нас долго. Наконец-то дождалась, и теперь крепко-крепко рада.
Нет, твердо решил я, отбрасывая носком сапога валявшиеся черепки голубой чашки. Это все только серые злые мыши. И мы не разбивали. И Маруся ничего не разбивала тоже.
Только мыши из черных дыр.
А потом был вечер, и луна, и звезды. Долго втроем сидели мы в саду под спелой вишней. И Маруся нам рассказывала, где была, что делала, что видела. Ну что, разве теперь у нас жизнь плохая?
Золотая луна сияла над нашим садом.
Прогремел на север далекий поезд.
Прогудел и скрылся в тучах полуночный летчик.
А жизнь, товарищи, совсем хорошая.
Завтра встану я ранёшенька, да умоюсь обелёшенька. Тили-ли, калинка моя, саду ягода, малинка моя. Погоню ли я коров на росу, а навстречу мне медведь во лесу. Ах, тили-ли, калинка моя, саду ягода, малинка моя.
А жизнь, товарищи, совсем хорошая.